Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Фай, нахожусь я в Южной Флориде, Соединенных Штатов Америки. Сегодня прямой эфир, стримец молодец. Записываю ролики по простому правилу. Получает ролик больше 100 лайков, я записываю. Не получает, не записываю. Канал дружественный, странный, бутиковый. На разные темы у нас такая горячая смесь совершенно не связанных событий, политики, жизни, шуточки, прибауточки. Ну, как-то так. В общем, вы являетесь одной из главных сил нашего стрима, и с чем я вас и поздравляю. Вот люди стали приходить и уже меня о чем-то либо спрашивают, либо наоборот мне что-то говорят. Прядник есть пише, все ж мова йде про 500 мільярдів забрати з України. Було б норм, якби за це відразу віддали все необхідне. Люди не вмерли б. А так давали дозовано і зовсім не той ефект. Are you ready to take $500 billion? То есть, порядок есть, пишет, что в прессе была ошибка, имелось в виду не 500 миллионов долларов за редкоземельные металлы, что тоже меня удивило, слишком мало, а за 500 миллиардов долларов. И порядок есть, пишет, было бы норм, как бы за это сразу дали все необходимое. И вот в этом огромная проблема. По крайней мере, у нас с порядным гостем разное понимание жизни. Вот мы дадим... Нет, вернее, мы разрешим копать вот эти редкоземельные металлы, и за это нам сразу дали. А что вы сделаете с этим, что вам сразу дадут 500 миллиардов? Станет ли жизнь в Украине лучше? Вот интересный вопрос. Не кажется ли вам порядный гость? Спрашиваю без всяких подколок, ерничества, без ничего. Считаете ли вы, что подпишется какая-то бумага, где будет написано, что Соединенным Штатам Америки разрешено выкопать, выломать, вырыть и вывести из Украины редкоземельных металлов на 500 миллиардов долларов. Причем 500 миллиардов долларов Соединенные Штаты сразу же самолетами, кораблями, пароходами, поддонами, запечатанными в пластик, передают в Украину. Will it make you happy? Станете ли вы в вашем лице Украины счастливее? Да или нет? Объясните. Кстати, про 500 миллиардов. Ну, естественно, Зеленский говорит и правильно говорит, что это должно быть не просто заберите наши редкоземельные металлы, а это должно быть партнерство. То есть украинские компании копают, что-то зарабатывают, американские компании копают, что-то зарабатывают. Что такое 500 миллиардов? 500 миллиардов – это не сразу. Если это будет, я просто говорю, как это возможно будет. Это не сразу, это значит, на какой-то период заключается договор, ведутся какие-то работы, и постепенно, скажем, за 10 лет Украина получает 500 миллиардов долларов. И за минусом той суммы, которую Украина уже получила как помощь военная, и не только, и гуманитарная. Называется цифра 175 миллиардов долларов. Зеленский, чтобы порадовать своих потенциальных избирателей, говорит, я и половину не получил. Вопрос возникает, а должен ли он был получить половину? Или половина из этой суммы должна была быть освоена и потрачена и использована для Украины, но за пределами Украины, в тех же Соединенных Штатах Америки, например. Или когда мы закупали для вас снаряды 155-го калибра. Вы эти деньги не получили. В Украину не были доставлены наличными деньгами. Но вы получили снаряд. Или мы у нас размещали заказы, и люди получали зарплату, потому что они здесь изготавливали. Вот. Например, в том городке Страусбург в Пенсильвании, куда Зеленский приехал, разозлив республиканцев. Люди получали зарплату в той фабрике, которая делала снаряды? Получали. Это не считается как помощь Украине. Ну как, Зеленский же не получил, это был зарплатный фонд этого предприятия. Уборщицам надо было платить. Люди, которые травку стригли, люди, которые работали у станка, они все получили деньги. Это не входит в 175 миллиардов, о которых идет речь. Но Зеленский манипулирует общественным мнением Украины, that's okay. Все так делают, он политик. Но давать нет. Столько дозировано, только заработать. Вам дали и так много. Кто-то скажет мало. Может и мало. Я не считаю, что мало. Black Cat пишет: Яков, Трамп у себя в True Social опубликовал скриншот с высказыванием Путина о Европе. Трамп поставит Европу на колени и заставит вилять хвостом. Как вы это прокомментируете? Что такое поставит Европу на колени? Объясните мне. Трамп, то, что говорит Трамп, его не задача поставить Европу на колени. Его задача, чтобы как-то выровнять, чтобы было все по-честному. По-честному это bullshit, конечно, такого не бывает. Это все равно как Зеленский использует часто слово «справедливый». Нет ничего справедливого. Но Трамп надеется, как наивный идеалист, да, он идеалист, что можно как-то все подровнять. Если у нас с Европой торговый оборот 1,4 триллиона, как я вам циферку выдал? Не подглядывая, просто недавно читал. 1,4 триллиона. Это самые две мощнейшие экономики мира. Это Евросоюз и Соединенные Штаты Америки. Торговый оборот всего 1,4 триллиона долларов. Теперь дефицит и профицит. Дефицит в торговле, скажем, мы что-то отправляем импорт, вернее, мы импортируем, что-то экспортируем в Европу. У нас дефицит 209 миллиардов долларов. С Европой. Это честно вообще? С другой стороны, по сервисам, не по продуктам, а по сервисам, у нас профицит 70 с чем-то миллиардов долларов. То есть все равно у нас в сумме дефицит, то есть нечестность, измеряется в цифры в 130 миллиардов долларов. Трамп говорит, так нехорошо. Вы зарабатываете больше нас. Вы не слабенькие. У вас 500 миллионов человек. Нас 330. Плюс 1,15 миллиона нелегалов, которые еще пока не вступили в ряды рабочих и крестьян Соединенных Штатов Америки. Должно быть как-то так. Либо давайте заберите наши большие импорта наших товаров, либо мы накинем на вас пошлинку, чтобы выровнять этот дефицит. Согласно вам, Black Cat, попадает ли это под категорию, что Трамп поставит Европу на колени? Да или нет? Трамп говорит, сейчас надо бы, чтобы по 5% ВВП выделяли на военные нужды. Каждая страна, член НАТО. Это как, ставить на колени? И это они будут и дальше сидеть и enjoy life, а как война, значит, Соединенные Штаты должны это делать. Та же Канада, я уже переключаюсь с Европы на Канаду, я знаю, just in case, я знаю, что Канада не в Европе находится, если кто-то хочет сразу же возмутиться. Канада. Трамп говорит, что самое меньшее количество денег из стран НАТО, которые были потрачены на оборону, это у Канады. Трамп говорит, вы хотите, чтобы мы его защищали? Но тратить на военку вы не хотите. Как такое может быть? Такое может быть только в одном случае. Если вы штат Соединенных Штатов Америки. Тут у нас со своими у нас другие разборки, терки, расчеты, калькуляторы. А если вы не наш штат, тогда платите как положено. Или вы кричите, что у вас хорошая социальная поддержка людей, бесплатное образование, бесплатная медицина. Конечно, если вам не надо содержать армию. Конечно, если вы не платите такие бешеные деньги, как платим мы за лекарства, то можно как-то жить неплохо. Надо ли ставить на колени Канаду? Ставить на колени неправильное слово. Надо договориться, чтобы мы тоже enjoyли life, так как enjoyте ее вы, другие страны. Make America Great Again – это шапочка красная, которую вы недавно видели, по крайней мере. Это об Америке. Поэтому кто кого ставит на колени, трудно сказать. Шла Вера, говорит, привет. Елена говорит, hey, Яков, how are you? Ольга пишет, всем привет из Минска. Как у вас погодка? Сегодня хорошо, Оля, сегодня хорошо. Плюс 22 сегодня утром было. По Цельсию, если брать. Антон Морген пишет, порядок есть, пишет, мова йшла про зброю, яка потрібна була для контрнаступу. Україна все одно лишиться цих копалин, РФ, олігарх, Меша. У вас нет людей, порядный гість. Неужели нельзя признаться себе? Проваленная мобилизация привела к тому, что в украинской армии некому воевать. Если бы сейчас вам дали бы любое оружие, которое вы бы захотели, его некому держать в руках или заряжать. Тот факт, что буквально 3 или 4 дня назад прошла новость от Сырского, по-моему, от вашего главнокомандующего Украины, что 50 тысяч людей, специалистов по разным профессиям, будут перенаправлены в пехоту, это говорит о том, что у вас происходит ужас, ужас, ужас в армии. Это все равно, как инженеров из КБ, из конструкторских бюро в наше время в Советском Союзе отправляли помогать колхозникам. Это было абсолютно неэффективно, когда мы ехали и помогали убирать урожай или еще что-нибудь. Но так надо было. Только там нас не убивали. Мы там не рисковали жизнью, когда мы ехали в колхоз. Мы собирали, например, мотовило. Нас привезли, я как сейчас помню, забыть не могу, в колхоз. Мы им так нужны были, как рыбе зонтик. Но был такой порядок в Советском Союзе. Инженеры должны иметь подшефный колхоз и помогать руками рабочими, нашими рабочими руками программистов, бухгалтеров, уборщиц и так далее. Нас прислали, и этот председатель колхоза, или кто там был, я уже не помню, подводит к нас к большому деревянному ящику. И говорит, вот здесь детали будете собирать мотовило. What the fuck is мотовило? Кто знает, что такое мотовило? Гугла нет. 80-е годы. ChatGPT нет. Мы говорим ему, мы не знаем, что такое мотовило вообще. Ну, не то, что не знаем, как его собирать, но что такое вообще, не знаем. Я уже не помню как, но он нам объяснил сначала на пальцах, что вот когда идет комбайн, и вот эта штука, которая крутится и подгребает под себя колоски, это и есть мотовило. Эта штука привешивается к трактору. Показал нам на тракторе. Инструкции, сами понимаете, какие были в то время. Но мы собрали мотовило. Если бы мы собирали его на скорость, чтобы выполнить норму там, я не думаю, что там у нас было человек 5 или 6 инженеров. Мы отработали свою зарплату за этот день сборкой мотовила. Ну, это дурость. И то же самое я вижу сейчас. Когда 50 тысяч специалистов из украинской армии ведут на убой. Они не знают, они не умеют, они не приспособлены воевать. Они специалисты по связи. Или, например, человек, который специалист по дронам в украинской армии. Это одна из областей украинской армии, где они shine, где они сияют, украинцы. Реально продвинулись, реально разобрались. Сидят люди где-нибудь там в блиндаже, который находится за 3 километра от фронта. Управляют дронами, вот этими FPV, First Point View, или First Person View, это называется FPV, да? Что человек сидит за 3 километра и видит как будто бы глазами и уничтожает этого корейского или российского солдата. С дрона. Берут, так что этого человека надо взять и отправить в пехоту. Его убьют. Или ранят. В лучшем случае. Кто будет дронов собирать? А потом что? Сырский скажет, а теперь мы возьмем 50 тысяч пехотинцев и пошлем их на курсы, и чтобы они получили experience, опыт, как работать с дронами. Абсолютная тупость. Это известно мне, это очевидно мне, который абсолютный дилетант, ничего не понимает в военке. Но я же помню про мотовило. Это называется life experience, жизненный опыт. Поэтому не надо жаловаться. Нам не додали, нам не додали. У вас некому брать. Сначала найдите, кому брать. Это 155-я, как она называется, бригада, да, которая во Францию. Послали кучу украинцев, ну не сейчас, это уже прошло время. Кучу украинцев послали там тренироваться, готовиться, формировать бригаду. По-моему, это 155-я, от которой было много шума. Сразу же человек 50 попросили убежище во Франции. Другие люди вернулись оттуда обратно сами к себе в подразделение. Чему-то там их неправильно мы учили. Я не удивлюсь, кстати. Я понимаю, если бы во Францию послали бы в какую-нибудь кулинарную школу, cooking classes называется, там бы научили нормально. Но на сегодня, чему Франция может научить Украина может научить управлять самолетами. На это находит море времени. Какие там у них самолеты? Миражи, что ли? Видите, как я сыплю названиями оборудования, хотя ничего в этом не понимаю. Окей, вы поняли месседж. Вы поняли, я думаю. Бибо пишет, эти бедные залежи, которые уже, похоже, проданы всем. Какой-то сюр. Почему они бедные? Кстати, вопрос. Вот вы начали опять про залежи. Залежи лежали залежами в виде залежей в Украине не одну тысячу лет, я думаю. Украина как государство существует 30 с копейками. Ну сколько, 34 года, что ли? Или и того нет? За 34 года, если у вас под ногами, помимо чернозема, что тоже вам Бог дал, есть эти редкоземельные металлы, как они улучшили вашу жизнь? Наличие под ногами редкоземельных металлов. Стали ли жить простой пенсионер лучше, простой колхозник, работница? Или все так же они денег не имеют, чтобы купить себе что-нибудь больше, чем просто хлеб и молоко? Как вы распорядились этими металлами? Кто виноват? Трамп? 34 года лежат металлы в земле. Могли сделать страну лялечку, но пока не сделали. Так, Макс Юэй пишет. Привет, Яков. Вы раньше много раз ссылались на украинское радио «Свобода» и «Украинская правда» как независимые СМИ. Теперь сказал, что они гонят пропаганду за деньги. Что вы об этом думаете? Я об этом говорил вчера. Сегодня я считаю, что в них есть наверняка хорошие журналисты, но функцию свою они уже не выполняют на сегодня. Сегодня нет железного занавеса. Сегодня жители Украины, России или других стран СНГ все знают и так. Как живут на Западе, как правильно, как неправильно, люди ездят и так далее. С другой стороны, в этих радиостанциях есть талантливые люди, пусть они себе работают, но не надо их финансировать, государство. Я совершенно не возражаю, чтобы они существовали. Но надо, чтобы они сами зарабатывали себе на жизнь, как бизнес, вот и все. Если сможете, пожалуйста. Если не сможете, пожалуйста. Ольга пишет, зарплаты в армии маленькие, а так бы люди нашлись. Нет, не нашлись, зарплаты не маленькие. Ольга пишет, здравствуйте, Яков, здравствуйте, Ольга, вторая Ольга. Макс Юэй, а кто мешает США урезать свои военные расходы до уровня Европы и Канады? И не надо никого уговаривать. Really? А что-то такой умный стали, Макс Юэй. А что вы к нам приставали, дай оружие? Зачем вы к нам это сделали? А если бы мы урезали свои бюджеты, на вас бы не хватило. Понимаете, мы бы отдали все Израилю, а вам бы не хватило. Хорошие у вас советы. Главное, очень грамотные. Стоящая стабильная волна пишет. Здравствуйте, странный бутиковый канал Якове, зрители, enjoyщие life. Может быть, Европа меняет свои товары на доллары США, потому что эти доллары делаются в Штатах, а зеленый цвет любят все. Это риторическое утверждение. Давайте для развода немножко старых комментариев возьмем. IceFishing.ua писал. Яков, если бы вы захотели вести свой YouTube-канал и при этом конкурировать с крупными блогерами в вашей тематике, не топ, но тоже крупными, с чего бы вы начали? Вопрос интересный. Я так особо в деталях не думал на эту тему, но могу вам сейчас прямо сходу написать пару их стейтментов. Дело в том, что у меня неформатный канал. Такие каналы, как у меня, таких каналов, я не знаю, есть ли такие каналы. Не то, что он самый лучший. Нет. Он просто между двумя стульями, если можно так сказать. С одной стороны, у меня есть какие-то новости. С другой стороны, у меня есть обзоры американской или европейской прессы, что может быть кому-то интересно. С третьей стороны, я рассказываю какие-то жизненные истории. С четвертой стороны, я несу какую-то хрень. Если мне что-то придет в голову, я с удовольствием, без всяких тормозов, начинаю эту тему раскапывать. То есть, кто я? Кто я такой? Люди любят тематические подкасты. Например, этот подкаст о политике. Вот этот подкаст говорит о политике. Он не принимает никакие звонки, никакой не прямой эфир, ничего, ни о жизни, ни о чем. Не об Америке, не о Европе, а о политике. Или, например, более конкретно, об украинской политике. Со стороны Украины, проукраинский блогер какой-нибудь. другие там пророссийские блогеры. Они говорят, они льют другую пропаганду, но со стороны России. Люди знают, что если я хочу послушать новости об Украине, я пойду на этот канал, или YouTube-канал, или Telegram-канал, и буду слушать новости про Украину. Дальше. А я кто? Или там есть канал, который показывает, кулинарный канал, как готовить еду. Там никаких новостей про Украину нету. Там просто как приготовить борщ или винегрет. А у меня и борщ, и винегрет, и про жизнь в Америке, и про то. И более того, у меня нет задачи вам выдать большое количество информации. Максимальная единица времени. Кроме того, на меня никто не работает. Я один. Совсем один. То есть, что привлекло мое внимание, то я и говорю. И здесь в результате собралась небольшая, но качественная группа людей, которых в основном интересует то же, что меня. Понимаете? Не новости, не жизнь американского гражданина, не как засолить капусту, заквасить, а все. Все вместе. И задать любые вопросы из жизни, и получить неквалифицированный дилетантский ответ. И вас это устраивает. Как можно расширить аудиторию такого канала? Это должно происходить только naturally, естественно. Кто-то из вас, если посчитает, что кому-то из ваших друзей это интересно, может отправить ссылочку. Но это рост будет, ну, такое себе. Какие-то технические вещи, которые можно сделать. Я мог бы нанять кого-то, какого-то человека, который бы стал бы мне делать яркие вот эти заставки. Знаете, как другие делают. Они нанимают людей, специалистов, они используют AI, сильно генерируют. У меня тоже какое-то есть там генерация каких-то имиджей. Но они не такие яркие. Если бы человек мне делал под каждый ролик, делал бы яркую заставочку, а я делаю каждый день ролик, это значит, что человек должен каждый божий день делать заставки. Сам я не хочу на это тратить много времени. Если за минуту там что-то сгенерит мой AI, который не мой AI, а тот, которым я пользуюсь в YouTube. Хорошо, не сгенерит, тоже хорошо. То есть я бы это сделал. Что бы еще я мог бы сделать? Я мог бы начать включать ютубовскую рекламу, прерывать видео, и YouTube сам бы вставлял бы там какие-то там 15-секундные ролики какие-то, неважно какие. За это я получал бы денежки. Денежки небольшие, то есть меня это не парит, но YouTube меня стал бы промоутить, продвигать YouTube. Потому что он видит, что у меня размещается реклама, значит, надо мой канал продвигать. А у меня не размещается реклама. У меня идет весь канал, вернее, весь стрим, весь видеоролик без единого перерыва. Обратили внимание? Не идет у меня. Я мог бы покупать рекламу. У того же самого YouTube я мог бы заплатить, и они бы ссылочку на мой канал... А на мой канал где-то там у себя промоутили в других местах. У них есть программа AdSense, наверное. Я мог бы пойти в эту сторону. Но я не хочу. Я не хочу. Меня устраивает сегодня. Сегодня я со всеми из вас могу общаться. Практически со всеми. Практически со всеми. По разным каналам. Ну вот так. Такие дела. Вот еще один комментарий, который пришел ко мне по другому каналу в виде имейла. Яков, добрый день, случайно наткнулся. Ах, да, кстати, назывался этот имейл «Привет из Мордора». Это Мордор, это место, где живут орки. Случайно наткнулся на ваш канал пару месяцев назад и теперь регулярно вас смотрю. Вы буквально озвучиваете мои мысли. Видите, в Мордоре есть люди, которые думают так же, как я. Вот это мой клиент. Это человек, который видит мир примерно так же, как я. Хотя есть с чем поспорить. Конечно. Дальше. Респект вам и уважение. Я около 5 лет прожил в Испании, благо айтишник и мог enjoy life. Но потом известный всем упырь захватил страну, паспорт которой стал клеймом для десятков миллионов порядочных хороших людей. Упырь – это Путин, насколько я понимаю. Но боль, особенно от того, как знакомые тебе с детства люди, которых ты считал друзьями, вдруг стали кровожадными и неадекватными. Но я не об этом. Хочу порекомендовать видео некоего Колезева о том, что в каждой более-менее крупной организации РФ работает агент ФСБ. Он стучит и собирает компромат для специальных папочек и так далее. Буквально вся жизнь работающего человека под колпаком. Интересно ваше мнение, есть ли такая практика в США для агентов ЦРУ, ФБР? може слухи о том, что Facebook не что иное, как оружие ЦРУ, имеет обоснование. Вы знаете, нет, это не так. Я никогда не знал, не слышал, никто никогда не намекал. И думаю, что это не так. Я не думаю, что в каждой крупной организации есть ФБРщик или ЦРУшник, как когда-то в Советском Союзе был первый отдел, был начальник первого отдела, кошмарный человек, которого все ненавидели, но он был. Он был. Я знаю, потому что я лично, мне приходилось с ним сталкиваться, когда я работал на заводе. Здесь такого нет. Если есть какая-то ситуация, то ФБР может вмешаться. Так как они вмешивались, например, в тот же Facebook, пытаясь подавить распространение информации о лаптопе Хантера Байдена, например. Нет такого. Единственное, где есть переодетый тип, это самолет. Они называются Air Marshal. Air Marshal. Это человек, которого задача летать в самолетах. Он сидит, он на каком-то там месте, неприметный, без погон, но умеет, знает приемчик, как даст, ну, как Володя у нас есть такой из Киева. Он, его задача лететь и ничего не делать. Но если вдруг какая-то заварушка внутри самолета, он должен вступить и разрулить. Это называется Air Marshal. Он вооружен, у него есть оружие. Такие люди есть всегда. Я не знаю, на каждом ли рейсе, всегда ли, но это профессия. Вот это переодетые дядьки, а может и тетки, которые защищают наше спокойствие в воздухе. Вообще, насколько горько. Я летаю очень много. Вообще в Америке многие летают. В Америке самолет – это средство передвижения, основное средство передвижения. Я летаю много, и каждый раз становишься в эту очередь, чтобы просветили твои чемоданы. Если у тебя нет то, что называется TSA pre-check, если тебя заранее не проверили, у меня есть, допустим. Ты обязан снять ботинки, кроссовки, ты обязан вынуть из сумки лаптоп, проходить через рамочки. На это уходит как огромное количество времени, уходит у людей огромное количество нервов. И почему? Потому что есть некие сволочи, гады паршивые, козлы душные, суки в ботах, которые когда-то хотели взорвать самолет. А если бы этого не было, представьте, какая была жизнь? Просто заходишь в самолет и все. А мы вынуждены, наши жизни ломают эти гады паршивые, которые нам не дают жить спокойно и enjoy life. Но я уже отвлекся. Так, Олег приводит цитату Высоцкого, известную. Да, это правда. Black Cat пишет. Согласны ли вы с украинским журналистом Евгением Киселевым, что бусификация ТЦК – это российская пропаганда, а военкоматы стоят в очереди? Не согласен. Я не согласен. Если он такое сказал, я вообще был бы очень удивлен. Яков, вы гоните и ПСО про то, что некому воевать. Зеля сказал, в 24-м году набрал новых 10 бригад без оружия. Ну, кому вы верите больше, Зеле или мне, Максим? Вам надо как-то определиться. Если Зеле, слушайте его ежедневные подкасты. Если мне, слушайте мои. Carpet Shark пишет, добрый день, Яков и зрители. Здравствуйте, Carpet Shark. Carpet Shark – это ковровая акула. Интересная порода у вас. Иван пишет, только в этом году направлено обучение во Франции, Чехии, Испании 50 тысяч мобилизованных, которые заменят на некоторых участках. Это ротация. Некоторые из них, конечно, останутся в этих странах обучения. Порядных есть, пишет, звичайно, українці винні, бо обирали таку владу, адже за гроші з землі і ресурсів могли купити зброю, не віддавати ядерку, але все олігархи пригребли до рук. А звідки взялися олігархи? Порядних є? Правильно. Україна, наскільки я пам'ятаю, в Україні 25% мирового чорнозьому. То есть земля сама говорит, хочу, чтобы через меня прорастали помидоры. Как я загнул? Ну вот как этот канал можно продвигать, если я несу такую хрень? Хочу, чтобы через меня прорастали помидоры. Ну да, Джустар пишет, витание, пане файне. Иван пишет, США это лишь часть помощи Украине? Да, важная часть. Но есть большие поставщики, нам это не скажет, кто, что и сколько. То есть вы маленький человек, я понял, Іван. Порядник гість пише, помітив, що тролі, які не були заблоковані, самі відсіялися. Такі, як Константин Зарев, що любить Путіна. Його я заблокував сам. Не вдалося нікого вивести на емоції, тому не приходить. Ні, я його забанив. Забанив це правильно українською мовою чи ні? Кулайк. Яков, зробіть стрім з Яном, де ви будете говорити, наприклад, бургери обсуждать что-то. Как вам такая идея? Вообще, знаете, неплохая идея. Вот я сейчас прочел, а то мы все о гитарах и гитарах. Ну, он знает, конечно, больше о гитарах, понимает, чем бургерах. Но можно поговорить просто об украинской жизни. Кстати, в ближайшее время мы планируем записать с Борей подкаст. Я с ним вчера разговаривал на эту тему. Боря до сих пор не любит Трампа. Как вам это нравится? Ну, окей. Обсудим, я ему дам возможность высказать, буду с ним спорить. Это не дебаты, это не кто победит. Мы все равно останемся друзьями с Борей. Так. Вспомнила из фильма, Таня пишет, вы не ширпотреб, вы инпошив. О, вот именно, я инпошив. Я инпошив. Порядник гість пише, Яков, я як з перевезенням лаптопу через кордон? Чи не вимагають вмикати ІТП? Чи інформацію не перепровіряють? Так же з телефоном. Ні, не вимагають. У нас не вимагають. Я знаю, що люди, які їдуть в Росію, у них вимагають. Я знаю чоловіка, який їхав в Росію із Ізраїля в відпуск. І йому прийшлося провести 2 часи. Його перевіряли комп'ютер, його перевіряли телефон і так далі. А в нормальні країни нічого не перевіряють. И включать не заставляю. Так, Иван пишет. Украина просит США лицензию на производство ракет к системе «Патриот». Мы можем и сами воспроизводить. Really? Покажите мне завод по производству ракет для системы «Патриот». Или хотя бы по производству патронов и пуль для автомата Калашникова. Кве-кве пишет, вы 1.5-2 года назад посоветовали нам посмотреть Любарского, а мол, адекватно, начал гляньте. С тех пор смотрю, большое вам спасибо, пожалуйста. Блэккат пишет, да, Яков, вчера Киселев поругался с Кохом, я не знаю, кто такой Кох. Киселева я еще могу помнить по Эху Москвы, если я не ошибаюсь. Поругался с Кохом по теме модификации. Нечего ругаться, люди не будут защищать страну, которая их насильно заставляет защищать себя. As simple as that. Карпет пишет, Ян, если вы здесь, соглашайтесь, неважно, что говорить, главное, хорошая компания. Согласен, Ян, если ты хочешь, давай побудем болтать, будем нести все, что угодно. Вот что тебе хочется про жизнь в Америке, то и будем обсуждать с тобой. Мне тоже кажется, что Ян человек, который может рассуждать на любые темы, не стесняется, привык к микрофону, поэтому может что-то и получится, если Ян захочет, конечно. У нас же дело свободное. Сколько мы уже болтаем? 35 минут почти. Может, вам новостишек подкинуть? Их есть у меня. Значит, тема такая. Тема такая. Что происходит в Израиле? Газа. Заложники. Это вы все помните, да? Хамас. Все эти ключевые слова вы помните. Хамас заявил, что ближайшего обмена заложников на людей, которые в тюрьмах израильских сидят, арабы, не будет. То есть должно было быть каждую субботу, было оговорено количество, и вот наступит суббота скоро. Хамас сказал, в эту субботу не будет обмена, мы вам не выдадим заложников, и это мы останавливаем это на неопределенное время. Почему? Они говорят, что потому что Израиль не выполняет условия прекращения огня. А именно конкретно, не то, что Израиль по ком-то стреляет, они считают, что Израиль не пускает народ с палатками, который движется на север страны, который был перемещен на юг, а они вроде бы им мешают вернуться обратно. И поэтому, значит, такое дело, что так оно и будет. Не будет, не получите вы заложников. Когда это услышал Дональд Трамп, он сказал, он фактически выдвинул ультиматум Хамасу, сказав, что если все израильские заложники, ну, я думаю, что не все, а те, которые планировались, не будут к 12 часам освобождены Хамасом, 12 часам в субботу, то соглашение о прекращении огня с Израилем должно быть отменено, и начнется настоящий ад. Но он, правда, сказал, что если Израиль захочет. Это не то, что мы сразу начнем посылать туда истребители и все такое. Но Трамп сказал, что Израиль может отменить это решение, это Трамп сказал. Но от себя лично скажу, что есть, что в субботу, 12 часов, если их здесь не будет, начнется настоящий ад. Что он имеет, не знаю. Мы знаем, что Трамп склонен к преувеличениям. Может, будет не ад, а просто какая-то преисподняя. Это одно и то же или нет? Или ад, или преисподняя. Это может быть как типа waiting room, ну типа приемная перед адом. Или я неправильно понимаю. Кто был в аду? Напишите, как там. Преисподняя – это то же самое, что и ад. Да, ну, короче, он такое сказал. Конечно, тут же хамасовцы стали в позу, они это любят, и говорят, что угрозы Трампа не имеют никакой ценности. Ну, это правда. Ценности они, может, не имеют, их нельзя превратить в золото, в бриллианты или что-нибудь другое хорошее, но вес они все-таки имеют. Израильтяне, то есть правые в основном, конечно, которые поддерживают Нетаньяху, они хвалят то, что сказал Трамп, и его поддерживают и так далее. Ну, вот так. Чем это закончится, не знаю. Я думаю, что будут опять бомбить израильтяне, если хамасовцы откажутся. Опять будут гибнуть мирные жители. И чтобы вы понимали, я вам говорю заранее, виноваты в этом те, кто начал войну. Именно Хамас. То есть Хамас готов подставить всех своих мирных жителей, взрослых, детей, кого угодно, женщин, молодых, старых, потому что они такие упрямые. Вы потом не обвиняйте Израиль, когда еще 1000 домов превратится в руины. Не обвиняйте. Если можете, конечно. Вот мне тут кто-то написал вчера, вот Лысый Лис писал, что за Дрезден хорошо бы покаяться и попросить прощения. Это когда наши союзники во время Второй мировой бомбили Дрезден. Абсолютно нет. Абсолютно нет. Кто первый начал эту войну? Гитлер. Гитлер. Поэтому то, что они получили, that's fine. Точно так же, как Израилю не надо каяться за то, что Газу превратили в руины. Гады паршивые, сволочи, агрессоры должны понимать, что если вы попытаетесь дернуться, вам дадут в глаз. Но это если сильная страна. Это получили в Дрездене, это получили в Газе. И ни американцам, англичанам, французам не за что каяться перед Дрезденом. А чего не вспомните бомбардировки Лондона, например? Ты первый начал, получи в глаз. Причем получи не просто тебе выкололи глаз и я тебе выколю глаз. Нет, в 1000 раз больше получи ответ, чтобы больше не лез. Вот такая тема. О, а вот и Ян. Ян говорит, с удовольствием приму участие в любом подкасте на моем любимом канале Якова. Также готов участвовать в тройнике с Борисом. Тройник, Ян, ты меня пугаешь. Три мужчины. А ты называешь это тройник. И уверен, что к концу стрима мы обратим Бориса в поклонники нашего президента. Нет, у меня нет задачи обращать Бориса в поклонники нашего президента ни в коем случае. Наоборот, мне интересно слушать его мнение, его точку зрения, его взгляд на то. То есть как человек видит жизнь по-другому, видит мир по-другому. Разве вам не интересно? Гора пишет, преисподняя и Авадон – ад. Три разные понятия. Ну вот. Вы меня вообще теперь в тупик поставили. Можете дать три коротких определения? Ну, в стиле чат GPT. Оки-доки. Идем дальше. Да, так вот. Трамп сказал, что если заложники не освободят, отключим газ, ну, типа.
Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать, отключим газ.
Вот так. Это сказал Трамп жителям Газы. Вы чувствуете такой каламбурчик маленький? газ, отключим газ, жители газа, ну, и новое время. Сейчас тройка, наша троечка топовых руководителей, ну, не самого топового, самый топ, это Трамп, он сидит здесь. Но наша троечка укатила в Европку. Сначала народ поехал поучаствовать в какой-то конференции, связанной с искусственным интеллектом, а потом суп с котом. А где-то в пятницу, что ли, начнется в Мюнхене конференция по безопасности. Ну, туда покатили наши ребята, J.D. Vance, в частности. J.D. Vance, потом Пит Хегсет, это который начальник Пентагона. Кто там еще покатил? Сейчас почитаем. Но я хочу вам показать, как они выходили из самолета. Это сам комбинат. Он просто приехал с тремя детьми. Ах, ай-яй-яй. Это у меня вчера лайв было. Видите, кто вообще так приезжает из лидера? Это J.D. Vance, вице-президент со своей женой и с тремя детьми. Дети на руках, жены. Всегда сгодится. Это семья его, понимаешь? И меня это очень тронуло. Вот этот сам факт, как он выходит из самолета семьи. Не правда ли это красиво? Просто вот это, больше ничего. Он ничего не говорил, ничего не делал еще пока, но вот так. Вот такая у нас теперь, такое руководство. Ну как можно их не любить? Конечно, надо их любить, причем любить крепко. Покажу вам одну карту. Одну карту вам покажу. Вот эту карту я вам сейчас покажу. Сейчас, одну секундочку. Ну и... Подождите, я хочу вам показать карту, нашу местную флоридскую, но чтобы вы обратили внимание на кое-что. Уже. Вот, видите, это Флорида. Вот я вот здесь, там, где синяя точка, там сижу я. Да, вот это Атлантический океан справа, там где-то далеко Бермуды на севере, на юге. Гавана. Куба далеко, Куба рядом. Помните пьесенку? А вот эта водичка, это что тут написано? Gulf of Mexico. Мексиканский залив. Запомнили? Мексиканский залив. Теперь мы немножко переключимся на другую карту. Переключимся на карту, которую нам предлагает Google Maps. Нет, это не то. Google Maps. Вот они. Флорида. Вот тут сижу я. А что тут написано? Gulf of America. Не Gulf of Mexico. A Gulf of America. То есть американский залив. То есть 25 января Дональд Трамп издал указ переименовать Мексиканский залив в Американский залив. Что было и сделано. И теперь, видите, Google уже подтянулся. Apple-овские карты еще пока не подтянулись, но они подтянутся. Кто-то пытался возражать, как так, как такое бывает. Президент Мексики даже попыталась Google призвать, чтобы они переименовали обратно. Они сказали, что вообще где-то там чуть больше территория была захвачена на гугловских картах. Но, тем не менее, теперь получается, что для нас, для всех американских жителей, эта водичка будет называться Gulf of America, а для всех остальных Gulf of Mexico. Which is fine. Таких мест в мире огромное количество, когда одно и то же место называется по-разному. Но, видите, уже воплотил в жизнь Трамп одно из самых важных своих мест. Да, но возвращаясь теперь все-таки к этим людям, которые поехали. Вот поехал J.D. Vance, который вице-президент. Поехал Марко Рубио, который госдеп, начальник или министр иностранных дел. И поехал Пит Хегсет, который начальник Пентагона. Эта троица покатила туда, и в Мюнхене они будут выступать. Там, кстати, будет этот генерал Кис Келлог, которого украинцы любят и уважают, и надеются на него. И вот они там будут обсуждать не только вопросы торговли и торгового дефицита, но и вопросы военки и военной помощи. Вот. У них есть уже, тут пишут, что готовые темы для обсуждения, они, естественно, будут перетирать эти темы. И Wall Street Journal пишет, что в Европе постоянно растет число законов, институционализирующих цензуру и затрудняющих создание чего-то там и инновационного. Это сказал Цукерберг. Оказывается, у крупных технологических компаний тоже есть претензии к Европе, которые на них накладывают большие regulations. И вроде бы как Европа не накладывает, прямо не говорит, что это ограничение накладывается на Facebook. Нет. Они накладывают на технологические компании. Ну, так как в основном подавляющее большинство технологических компаний находится в Штатах, а Европа выпускает свои законы и ограничения, то получается, что наши крупные guys попадают под эти законы. И, мол, они заставляют наши технологические компании, они подвергают цензуре. Так сказал тот же самый Марк Цукерберг. Трамп вообще назвал торговлю с Европой зверством, он сказал. Что это зверство. И сказал, что США должны купить Гренландию у Дании. У него эта идея не проходит. Он будет давить, наверное, и дальше. Дальше он сказал, что в воскресенье хочет ввести 25% пошлины на импорт стали из алюминия. То есть пошли уже пошлины на Европу тоже. То есть он давит как танк, не знаю, что из этого получится. Противоречит ли это законам экономики или нет, трудно сказать. Трудно сказать. Но вот эта Мюнхенская конференция по безопасности, это я читаю в Wall Street Journal, которая начнется в пятницу, будет посвящена войне в Украине, а Европа будет настаивать на продолжении поддержки США Киева. Трамп заявил, что начал прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным об урегулировании конфликта. Лидеры ЕС надеются, что в конце концов им удастся договориться с Трампом об обороне и торговле. Он ругал Европу за недостаточные военные расходы и проведение торговой политики, которая, по его словам, эксплуатирует США. Частично в ответ на это европейские военные расходы увеличиваются. Европейские лидеры ищут способы взять на себя больше ответственности за всю безопасность, хотя и медленнее, чем хотелось бы Трампу. Про цифры, про торговый дефицит я уже вам рассказывал. Он не раз уже подтверждал за эти последние пару дней, что у него было несколько бесед с Путиным. А никто из них не говорит сколько, Песков не говорит сколько. Если бы это была одна беседа, то, наверное, можно было сказать, что одна беседа. Но так как они не говорят и мутят воду, то, скорее всего, было несколько. При этом бесед с Зеленским не было. Вот ожидается встреча с Джей Ди Венсом, по крайней мере, в Мюнхене, что Зеленский будет говорить с Джей Ди Венсом. И это, собственно, впервые, вероятно, Зеленский услышит нечто, о чем говорили с Путиным. Тот факт, что они мутят воду и не говорят, что же и сколько раз говорили с Путиным, позволяет писать и в стейтмент, в котором будет говориться, что, судя по всему, Путин не идет на уступки. Иначе зачем надо было так долго разговаривать? Ну, опять же, я исхожу из того, что было, наверное, несколько разговоров. И почему так долго откладывать беседу с Зеленским? Потому что, может, нечего предъявить. Почему нечего предъявить? Потому что, наверное, Путин не ломается пока. Ну, может, эта логика, конечно, не совсем правильная, но вы сами понимаете. Что маем, а то маем. Есть ли у вас что-нибудь интересненькое в комментариях? Иван пишет, преисподняя имеет несколько значений и географических составляющих. Ад в середине Земли, есть место для заточения духов, времен Ноя, где-то в космосе есть множество воды, где находится сатана и его легионы. Теперь вы знаете все. Спасибо, Иван Гордованец, вы нам все расповели. Я только не понимаю, почему времен Ноя, когда Ной сделал ковчег, вы помните, как он делал ковчег? Это вообще смехота. Представьте себе город, в котором нет вообще никаких водоемов. Реки никакой нету. Даже какой-нибудь там озерца нет. Ну, конечно, Бог послал месседж. СМС-ку послал Ною, говорит: народ стал гадким, ты вроде как более-менее правоверный, поэтому я тебя и выбираю. Ты типа лучше других и больше веришь в меня, в Бога. Говорит, я тебе расскажу один такой classified information, top secret. Планирую затопить Землю. Знаете, вот как некоторые спорят, правильно ли делает Трамп, разогнав все агентство USAID, это помощи. Там же ведь были какие-то хорошие вещи. Да, но было много плохих. И то, что сказал, кто это сказал, Маск, что если вы думаете, что это яблоко с червяком, то это нет, это куча червей уже, а не яблоко. Яблока уже не осталось. То некоторые говорят, правильно ли делать так, чтобы взять и полностью разогнать? Нет, чтобы попытаться подремонтировать. Вот так же и Бог. Бог мог, конечно, отремонтировать. У Бога есть наборщики инструментов, мама, не горюй. Но он сказал, we'll start from scratch, с нуля, clean slate. Затоплю всех к чертовой матери, по паре оставлю и все, потом начнем с нуля. Потому что разбираться, здесь нормально, здесь ненормально, здесь опера для лесбиянок в Черногории можно было не давать, а тут можно было, а во Вьетнаме можно было давать. В общем, пришел, затоплю все к чертовой матери. А потом, когда все уже вымрут, тогда снова начнем с нуля. И год. А, да, так. Он ему говорит, строй ковчег. Я тебя с твоей семьей спасу. Ну и плюс животных там подхватишь. И он начал строить ковчег посреди города, где нет воды. Народ ухахатывался. Думали, что он городской сумасшедший. Ной. Оно и строил. Ну, и как говорил наш майор Абрамов, который у нас вел военную кафедру, хорошо смеется тот, кто последний. Так вот, потом уже смеяться было некому, кроме Ноя, и с друзьями, товарищами в виде животных. И вот они месяц, два, три, десять, двенадцать, примерно год, в земле был Ною ковчег и вода, кругом вода. Потом он где-то там вроде бы, ну, когда Бог решил, что пора, чтобы все это подсушить, этот ковчег Ноя, он где-то там в районе горы Арарат, ну, вы знаете, такая гора в Турции есть, он там вроде бы осел. Есть ли evidence, нет ли evidence, улики, которые показывают, что он таки это он был. Кто-то что-то находит, но туда нам ходить незачем, но... Чего я вспомнил это? А, да, вы что-то сказали про Ноя, время Ноя. С тех пор народ, кстати, стал жить меньше. Вы же помните, сколько жил Адам? Адам жил, по-моему, 930 лет. Жил, не тужил, enjoy life. Особенно еще, когда появилась Ева, плюс яблоко с древа познания добра и зла, вы понимаете. Жизнь стала налаживаться, жизнь стала веселей. Правда, пришлось покупать одежду, ибо они заранее, изначально они-то не знали, что ходить голым стыдно. А вот укусили яблоко, этот гадкий змей. И вот они стали стесняться и уже листиками прикрываться. А раньше как было? Хорошо. Ну вот видите, обратите внимание, меня понесло. Я ушел непонятно куда. И какой это формат этого блога у меня? Ну никакой не формат этого блога. Как я могу увеличить количество людей, которые меня слушают, когда каждый человек из вас, который приходит ко мне на канал и не уходит с него, это личность, это человек, с которым у нас произошла chemistry, химия случилась. Таких немного, но вы есть, и я вам очень благодарен. Так, anything else? Что вы еще пишете? Владу не любити, треба контролювати. Это заголовок хороший, что власть надо не любить, а контролировать. Трампа уже называют отсюда наибольшим рандомайзером. Я не знаю, что такое в свете. Иван пишет, да, верно, Бог еще раз последний уничтожит землю и снова пересмотрит. Откровение Иисуса Христа, 20-22 главы. Ну вот, на этой чудной ноте, я думаю, мы с вами можем разбежаться и заняться своими важными делами. Спасибо, что приходили, спасибо, что слушали. Приходите к нам еще. Ну, а главное, не забывайте нажать кнопочку лайк. Это единственное, что я вас прошу. Is it too much to ask? Это что, так много я у вас прошу? Конечно, нет. Хотите, не хотите ставить палец up? Ставьте палец down. Но не молчите. Мира вам. Пока.